Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час, часть Светлого вечера, вместе с вами и вместе с нами проводит священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Николай, мы сегодня хотели поговорить на такую тему, вечную, скажем так, но просто в каждое конкретное время она раскрывается по-разному. Тема звучит очень просто. Что такое духовная жизнь для современного мирянина? Ну, на самом деле, в советские времена было проще, потому что все, что не относилось к официозу, считалось духовной жизнью. И мы как-то все определяли, что вот мы все люди духовные, ходим в музеи и театры, смотрим продвинутое кино, разговариваем на умные темы, мы живем духовной жизнью. Но поскольку в церкви понятие духовная жизнь несколько иное, и в каждое конкретное историческое время она все-таки свои очертания меняет, что мы можем сейчас вот определить, когда мы вроде стараемся соблюдать то, что в нашем представлении является нормами церковной жизни, ну, там, правила читать утром и вечером, в храм ходить хотя бы раз в неделю, ну, как-то вот посты соблюдать. Но является ли это духовной жизнью? И вообще, что такое духовная жизнь в понимании человека первой половины 21 века? Хотелось бы как-то для самих себя разобраться.
Может ли, можно я даже добавлю, может ли быть, что у каждого человека понятие духовной жизни – это что-то личное, собственное, не обязательно распространяющееся на все? Вот Марина сейчас перечислила какие-то основные пункты, там, чтение правил, хождение в храм раз в неделю, но вот может ли быть, что у каждого какие-то свои представления о духовной жизни, это не значит, что это плохо?
Во-первых, нужно отличать душевную жизнь от духовной, это не одно и то же. И да, действительно, советская интеллигенция, да и в наше время люди говорят, что я же слушаю Бетховена, я же читаю Достоевского и так далее, и так далее. Это действительно, в первую очередь, это про душу, это душевная жизнь, вообще пласт культуры, это душевный пласт, но он может нас возвышать. Ну, он может нас низводить, если это псевдокультура современная, она может нас низводить достаточно, наоборот, к материальному, физическому, а может возносить, вот как тот же самый Рахманинов или тот же самый Достоевский, к духовному. Мы обычно привыкли определять духовное как то, что связывает нас с Богом. И когда вы спрашивали, а что же такое вот духовная жизнь? Жизнь — это движение, in motion, то есть это какое-то некое развитие. Вот мёртвый организм не развивается, он, наоборот, деградирует, растлевает. Ну вот, батюшки, они часто отпевают, поэтому у них все это перед глазами. Вот, то, что жизнь — это то, что живет. И, кстати, церковь, недаром апостолы сравнивают ее с телом. То есть это нечто живое, что живет, движется, развивается. И поэтому, когда мы говорим про духовную жизнь, безусловно, она в неком развитии, а не деградации. И как вот проводить духовную жизнь так, чтобы она действительно нас приближала к Богу, это вопрос серьезный. И как правильно спросил Алексей, что может ли, чтобы у каждого была отдельно своя какая-то духовная жизнь, есть некие универсальные принципы. В принципе, только, ну, есть по-хорошему только один. Если ты делаешь то, что приближает тебя к Богу и соответствует вот этому самому главному правилу любви, да, то есть то мерило, то лакмусовая бумажка, которая помогает нам понять, правильно мы идем, то есть вот закон любви от Бога, он позволяет нам как-то посмотреть. И плоды, значит, ну, как любое явление, оценивается по плодам. И апостол Павел перечислял, какой итог, точнее, даже не итог, а какие промежуточные, может быть, итоги, какие плоды духовной жизни у нас должны быть. И можем проверить, все-таки, вот если мы посадили яблоню, мы ждем, что какие-то плоды будут, мы же даже примерно знаем, как они выглядят и какие на вкус должны быть. То же самое и тут. Он перечисляет эти плоды духовной жизни. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, милосердие, воздержание. И вот, пожалуйста, можно взять и выписать на холодильник, и посмотреть, вот я 10 лет в церкви, хожу в храм, исповедуюсь, причащаюсь, наверное. Даже иногда читаю вот правило молитвенное. Что-то там когда-то получается Слово Божие почитать, Евангелие. Да, ну вот, в принципе, они же, духовная жизнь, она же плюс-минус, все знают, из чего состоит. Какие плоды? И вот нужно периодически так себя проверять. И даже, поскольку мы не всегда адекватно себя воспринимаем сами, у нас самоанализ не всегда хорошо работает, то можно спросить у коллег по работе, а как со мной живется? Когда я прихожу в аппаратную на радио «Вера», все улыбаются и говорят: «Ой, ну, слава богу, ты пришел, сразу стало хорошо».
Вот. Главное его не раздражать, потому что если... Это же, слава богу, ты пришел.
Не, ну я в том плане, что да, это солнышко выглянуло, и это, наоборот, тучка появилась, которая сейчас будет портить все настроение. То есть это очень заметно, насколько человек все-таки духовно развивается. Ведь, понимаете, вот люди, которые действительно духовно возросли, даже если жили где-то в лесу, там тот же самый Серафим Саровский, или Сергий Радонежский. Они же не бегали, не заводили там какой-то канал Телеграм, где приглашали всех на свои выступления или еще что-то. То есть они просто вели духовную жизнь, которая притягивала сама. То есть к этим светлым людям люди понимали, что они действительно духовно высоки, и люди тянулись к ним. Поэтому если человек занимается своей духовной жизнью, это можно заметить вот благодаря вот этим критериям, которые сказал апостол Павел.
У меня есть сразу два возражения. Первое, что в лесу-то оно может быть, конечно, и спасительно, но мы живем в мегаполисе в 21 веке, в 23 году. И жизнь в лесу немножко отличается от той жизни, которой живем мы. Это первое возражение. Второе возражение. Я вспоминаю один потерик любимый, где рассказывается история Келлери в одном монастыре, который просто, ну, говоря современным языком, достал всю братью, потому что у него был невыносимый характер, сварливый, гневливый. Он вечно со всеми ругался, вечно всех притеснял, и когда он скончался, все, ну, отпели, перекрестились. А потом где-то на третий день настоятелю было сонное видение, в котором открылось, что человек этот попал в рай. И на вопрос недоумённый настоятеля, как же это может быть, мы сказали, что если бы он не боролся с собой неимоверными усилиями всю жизнь, то по его темпераменту он бы тут всех поубивал. Но поскольку он смирялся как только мог, вот итог жизни его был таков, каков был показан.
Это скорее можно, как такой очень яркий, конечно, пример, как исключение, потому что есть все-таки некие правила общежития, правила любви, правила какой-то вот такой христианской доброты, которые нельзя, ну, нельзя не брать в учет. И когда вот мы говорили, я сказал про лес, это не про то, что нужно идти специально в лес, чтобы приобрести духовную жизнь, а это говорил про то, что человек, который ведет духовную жизнь, его найдут даже в лесу. То есть это ему, с ним настолько приятно, что пойдешь к нему даже далеко куда-то. И это же чувствуется. Но такие люди, они, ну, к себе притягивают. С ними приятно находиться. Конечно, бывает, что через каких-то людей Господь там и смиряет, и там... Я, как всегда, говорю, что мне хотелось бы быть, там, допустим, кисточкой в руках Божьих, а не молотком. Быть тем, через кого там будет приходить какое-то наказание, еще вразумление. Ну, не знаю. Это уже в зависимости от каждого. Безусловно, я же сказал, что универсальных советов, их вообще тяжело давать. Это же такая индивидуальная история. Но та линия, которая есть в Священном Писании, то, что вот учение Христа, которое в первую очередь говорит о том, что нужно преодолевать свой эгоизм, там нельзя, например, судить других людей. Это же очень тяжело. Там вот духовная жизнь, она рушится через осуждение. То есть, какое может быть духовная жизнь, допустим, если человек не признает даже то, что, ну, ему самому нужна помощь, то, что, который не просит Господа о помощи, а судья, он же находится над схваткой. тот, кто судит, он находится чуть выше. Он, вот, Бог призывает нас всех быть в горизонтали. Что мы все, вот, да, он же говорил, не называйте никого отцами, наставниками, все вы братья и сестры, да? То есть вы в горизонтали. И если мы с вами в горизонтали, мы не имеем права друг друга судить, потому что, ну, мы же в одинаковых условиях. Судить может только Христос, он-то об этом и говорит, что весь суд Бог отдал Сыну Своему Единородному. Вот, и поэтому... Вот, например, духовная жизнь может начаться с того, что я, ну, слежу за собой, чтобы не оценивать. Если меня поставил, например, Бог отцом ребенка, еще я его могу оценить. Если меня поставил начальником, и у меня есть подчиненные, это позиция вертикали, да, сверху вниз.
Но ведь я же могу для себя придумать огромное количество оправданий, почему я могу судить. Тут... Понятно, что разница в нюансах, но все-таки любой человек, наверное, может придумать себе то право, по которому он может судить.
А там нету звездочки, понимаете? Там, когда было, не суди, не судим будешь, там нету наверху звездочки.
Сейчас вы поставили звездочку, когда сказали, что ну, есть там человек начальник над кем-то, да, у него есть подчиненные.
Это просто вертикаль. Вот есть понятие вертикали, есть понятие горизонтали. Если, ну вот, например, я сегодня венчал пару, вот, и там были такие слова: мужья. Да, значит, любить свою жену, а жены слушайте своих мужей как Господа. Это же вертикаль. Вот. То есть есть все-таки понятие, что человек, который входит в послушание, да, и, соответственно, ищет, может, даже какой-то оценки. Там ученик спрашивает учителя, правильно я сделал ну, домашнее задание? Если он не будет оценивать, то ученик ничего не достигнет. И в этом плане, ну, с точки зрения, например, духовной жизни, у нас мы оцениваем себя через слова Христа. Конечно, мы берем себе такого, ну, мы уже говорили на эту тему по поводу духовника, что это тот, который как раз может помочь в определенный момент, да, но ни в коем случае не заменить собой. А так, в первую очередь, это вот, да, евангельское учение Иисуса Христа, которому мы пытаемся соответствовать. В первую очередь, для самого себя. А то мы как прочтем Евангелие, сразу бежим кому-то рассказывать. О, смотри, вот как ты себя должен вести так по-настоящему. Мы не всегда готовы принимать эти слова по отношению к себе. Мы обычно, такая история, что находим какое-то, например, видео поучительное, где там какой-нибудь батюшка или какой-нибудь не батюшка очень умно что-то рассказывает. Что мы первым делом делаем? Пересылаем другому человеку, что вот, посмотри, как надо, там, жене. Вот, видишь, что батюшка говорит, надо слушаться. А ты ж... Ну, то есть человек не готов слова эти сразу применить к себе. Вот какая духовная жизнь, если ты занимаешься духовной жизнью всех, кроме себя? То есть ты уже спас вот этих, коллег на работе всех поспасал, посмирял, и этих всех поспасал, а, ну, как бы на себя время не осталось.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в программе «Светлый вечер» на Светлом радио.
Отец Николай, мы начали разговор с разделения душевной жизни и духовной. Но я вот сейчас подумала, что, может быть, как раз душевной жизни нам и не хватает в наших попытках прорваться к духовной, потому что все-таки вы даже те имена, которые вы упомянули, даже тот же Рахманинов, тот же Бетховен, тот же Достоевский, это то, что научает сосредоточенности. Ты не можешь сидеть, слушать концерт Рахманинова и думать о том, что у тебя там надо что-то сделать по дому, или ты забыл там зайти в магазин, или ты что-то на работе не успел. Ты отключаешься от этого. И мне кажется, что это то, чего очень не хватает нам, когда мы пытаемся выстроить свою духовную жизнь в современном вот этом мелькающем перед глазами пространстве. Нам не хватает навыка отрешиться и сосредоточиться хотя бы на душевном уровне, не говоря уже на каком-то более высоком. Поэтому, может быть, начинать надо ну, с какого-то душевного образования.
Я хотел сказать, что человек, он вообще существо сложное. И правильно вы говорите то, что если не заниматься одной частью, то вряд ли получится успешно развивать другую. И, например, машина, если мы все хорошо сделали в салоне, даже бензином заправили, но забыли шины накачать, они у нас дутые, то вряд ли машина хорошо поедет. И многие люди, они стремятся к какой-то духовности, не став, ну, то есть это у одного святого отца, я же запамятовал, он говорит, что прежде чем стать христианином, нужно стать человеком. То есть, понятное дело, что человек, он состоит из тела, души и духа. И развитие, оно должно идти по всем трем частям. Более того, если ты еще не научился какой-то культуре, ну, даже вот бытового общения, в социуме не научился, да, у тебя, ну, нету каких-то правил культурной жизни, да, а культура — это, ну, не в первую очередь, но в том числе это система табу, система запретов. Если человек там, ну, может позволить себе там матом ругаться при женщине, допустим. Ну, вообще даже. В общественном пространстве, уж тем более при девушках. Если он не там, не подает руку. Вроде, ну, такие мелкие вещи, но это же вот с этого как бы начинается. Потом начинается вот интеллектуальное развитие. Почему святые отцы древности, они обязательно изучали светские науки? Тот же самый Иоанн Златоуст, Василий Великий, Иоанн Дамаскин, они были учеными. Они были не просто там святой жизни людьми, которые выучили там, или даже не знали грамоты, пошли там, и все. И только вот молитвы наизусть читали. Они постигли определенного знания такого, как бы сейчас сказали, некое светское образование. Более того, там, великомученица Варвара. Она через то, что она была очень образованной девушкой, наблюдая этот мир, да, через естественное познание пришла к мысли о Боге. Поэтому вот эту ступень нельзя пропускать. И, конечно, человек не должен забрасывать. Бывают же такие случаи, что человек приходит в церковь и перестает вообще читать какую-то литературу, кроме как вот там, ну, допустим,
святых отцов.
Сугубо, да, там, святых отцов.
Но одно дело, когда он приходит, это у него просто какой-то начальный порыв, и ему больше ничего не хочется в руки брать. Другое дело, когда проходит какое-то время, а ничего в этом плане не меняется.
Ну, самое даже плохое, ну, точнее так, то, что тревожит, это когда человек начинает порицать других людей, которые все-таки читают, и говорят, вот, не нужны нам никакие там Достоевские, никакие Гоголи, Чеховы, вот у нас есть там святые отцы. Безусловно, это очень важный пласт, и тот, кто вкусил радости духовной, ему, как у Михаила Юрьевича Лермонтова, и песен «Звуков небес» заменить не могли, ему скучные песни земли. То есть если человек вкусил вот этой радости духовной, конечно, ему остальное уже в определенном этапе, значит, становится не так интересным. Но поскольку человек не пребывает все время в духовном состоянии, вот. И тем более, чтобы поддерживать это духовное состояние, все равно через душевные вещи нужно выводить. И когда человек, например, позиционирует себя как тот, кто развивается духовно, но с ним невозможно находиться, потому что он просто бескультурный. Он не беседу не может поддержать, он постоянно критикует и считает том, что вот он обличает других, в этом состоит духовность. Но смотри, пункт второй нашей сегодняшней программы про оценку. Вот. Я тут недавно написал, значит, один пост, батюшка в пост пишет посты по поводу того, что чем более человек развит духовно, чем более он, значит, вот что-то вот в духовной жизни приобрел, тем меньше он дает советы. Вот это вызвало целую дискуссию, но это действительно так, что ну, человек, который...
А дискуссия, дискутировали ваши собратья, служители?
Ну, многие дискуссировали, говорят, ну как же так, вот нужно же совет давать. Я говорю, что, во-первых, совет нужно давать только когда тебя спрашивают, особенно если это касается, например, свекрови по отношению к своей невестке и своему сыну, или по отношению тёщи к своему сыну и своей невестке. То есть по отношению к близким, по отношению к другим людям. Вот я в этом плане, когда даже как священник, понимаю, что вот там сейчас вот у меня уже сколько там, 10 лет священства, то есть вот я там, когда мне было, только я стал священником, я гораздо больше давал советы людям, чем сейчас. Чуть-чуть у меня все-таки духовная жизнь, чуть-чуть. К сожалению, не теми темпами, которым хотелось, но как-то продвинулось вроде как. Хотя бы немножко поумнел и перестал всем. Потому что, знаете, вот настоящие святые отцы, они вот их приходили, спрашивали там, там, по совету что-нибудь, очень еще что-то, они не сразу отвечали. Иногда даже говорили, а я, ну, у меня нету в сердце ответа, давай помолимся. Вот это я понимаю уровень. А когда человек навязывается, он бегает и всем и на работе, и дома, от него спрятаться негде, он всем вот только советует. Так что по поводу духовной жизни вот, нужно подумать нам, что действительно так, мы, так много связано со мной, так у меня много проблем, я не могу побороться с гневом, я не могу, там, у меня там наказывают детей в гневе, я не могу, у меня там непрекращающийся вот этот там помысл осуждающий и так далее. У меня столько проблем, куда мне вот там бежать, всем советовать и всех спасать?
В современной жизни, скажем так, либо, как, не знаю, как лучше ее назвать, либо церковной жизнью, либо духовной жизнью, это не всегда одно и то же, об этом тоже иногда приходится думать. Есть такой рубеж, который проходят многие люди, которые на протяжении десятилетий в церкви. И начинается все с такого порыва, очень хочется все соблюдать. Даже то, что мирянину не предписано, хочется все делать по максимуму. Потом постепенно этот воодушевленный первыми годами неофитскими порыв проходит, все немножко приходит в какую-то более-менее разумную норму, но постепенно человек подходит к рубежу, когда он внутри себя чувствует, ну, как бы это по правильнее сформулировать, такой собственный, индивидуальный подход к тому, что происходит внутри него. То есть он уже не просто знаком с церковными правилами и не только прочитал много разных примеров, которые попытался или не попытался применить к себе, но это все вот, этот пласт знаний у него есть, и даже практика. Но он, изучив уже себя внутри вот этого процесса, он чувствует, что у него порыв по-другому. Не так, как вот мы читаем в каких-то первых прописях. И это для многих людей очень сложный момент, потому что, с одной стороны, не гордыня ли это, и не придумываю ли я себе какую-то свою религию.
Особенно, когда вокруг тебя, если ты с кем-то делишься вот такими соображениями, чаще всего начинают критиковать и говорить, ну как же так, у нас в церкви все по благословению делается. Вот ты отступил от него, вот и получай.
Вот что это? Это искушение или это нормальное развитие духовной жизни человека? Что, как к этому подходить, когда человек испытывает это сам?
Человек должен стремиться постепенно к взрослению. Опять же, мы говорили про жизнь, а жизнь предполагает не только рост, но и взросление. Человек, он, странно ему оставаться все время на одном месте. Это уже, наверное, называется стагнация. И предполагается, что, конечно, в идеале каждый христианин там, через голос своей совести, через христианские заповеди, через уже свой какой-то опыт может что-то разуметь и должен уже что-то разуметь, и что-то даже принимать решение, не по каждому поводу же звонить там, своему духовному отцу там, или наставнику, а батюшка, можно мне это сделать, а вот я в гости иду, можно мне все-таки
чуть-чуть постарушить. Вот это очень важный вопрос. Вы же знаете, что для многих людей, вне зависимости от возраста, лет, проведенных в церкви, это что-то такое само собой разумеющееся. Позвонить священнику, к которому ты ходишь, и спросить, а можно ли я? Для большинства священников это же ведь тоже какое-то определенное, такое, не самое приятное, наверное, составляющее, когда тебе постоянно звонят или пишут, и спрашивают, а можно вот так или можно вот эдак? С одной стороны. А с другой стороны, вот то, о чем говорит Марина, когда человек вдруг вот эту ситуацию перерастает, действительно перерастает, выходит из песочницы, сам начинает принимать решения относительно своей духовной жизни. И он приходит в определенный, так тоже бывает, клинч с священником ли, с его подходами ли в конкретном приходе, где он провел, может быть, множество прекрасных вот таких ранних своих неофитских лет. Но потом вот что ему делать? Я просто читал разные размышления разных священников на этот счет, но вот интересно тоже вас послушать.
Я в этом плане считаю, что духовный наставник, он как тренер на определенном этапе, и причем разные священники, они могут тренировать там кто-то юниоров, кто-то там уже сборную, значит, профессиональную, кто-то вообще национальную сборную может тренировать. И не потому, что один плохой, а другой просто на разные. Вот я, например, преподаю детям уже очень давно, а там в институте, допустим, студентам меньше. И у меня вот с детьми опыт побольше, как правильно преподавать. А там, допустим, в аспирантуре я вообще не могу преподавать, у меня и образования нет соответствующей квалификации. Поэтому на определенном этапе, допустим, какому-то человеку, вот как неофиту, действительно нужен, вот, допустим, священник, он действительно может ему помочь, первые шаги сделать. Это я всегда сравниваю вот как в спорте. Если ты пришел в спортзал первый раз и не даже спросил у тренера ничего, все, ты взял там большой какой-то вес и неправильно какие-то упражнения делал, то, может, там, потянул мышцы, там, у тебя пупок развязался, взял 80 килограмм сразу там. И чтобы этого избежать, хорошо бы, конечно, начинать. Вот я когда начинал в спортзал ходить, я все взял тренера. 2 года занимался с тренером. И благодаря этому через какое-то время я уже плюс-минус понял, как эти упражнения делать самостоятельно. Я стал иногда ходить уже без тренера. Вот. То же самое в церковной жизни. Это, конечно, полностью нельзя сравнить, но, тем не менее, принцип. То, что ты сначала, да, может быть, чуть побольше там спрашиваешь батюшку, а это, какая это, как. Потом, когда ты понимаешь принципы, и священник сам должен стремиться к тому, чтобы своего, значит, самолитвенника сделать более самостоятельным. И вы правильно сказали, Алексей, что вот это там каждый раз советы спрашивать, а можно ли мне там, я в гостях еду, там можно ли мне чуть-чуть нарушить пост, а можно мне там вот с детьми все-таки в Петровске поехать в отпуск, раз мне выдали на работе именно это, эти даты и так далее, и так далее. Иногда можно, это вот просто, знаете, такое иногда перекладывание ответственности и там облегчение своей собственной совести. Постепенно человек стремиться, и священник должен к этому стремиться, чтобы человек мог принимать самостоятельные решения, исходя из принципов христианской совести. Но это, ну, проходит этап взросления. А по поводу священников, один священник вполне может себе подходить на каких-то вот как раз там первых этапах. Какой-то священник очень хорошо общается с молодежью, какой-то священник общается там с людьми высокоразвитыми, интеллектуалами такого, значит, эстетического направления, которым очень хочется. Вот. У нас есть такой батюшка, которого московскую интеллигенцию опекает, даже несколько. Вот, поэтому это нормально, это правильно. Не то, что вот это плохое, это хорошее, просто они занимают разные ниши.
Да, у нас сейчас небольшой перерыв, буквально минута. Мы продолжим вместе с отцом Николаем Конюховым, клириком храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста в Москве, говорить о духовной жизни. Марина Борисова и Алексей Пичугин через несколько мгновений снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомним, что это программа «Светлый вечер», и у нас сегодня в гостях священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Здесь также ваши ведущие Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы говорим о духовной жизни, и вот, знаете, у меня договорить эту тему, которую у нас прервала вот эта вот небольшая наша собственная реклама «Радио Вера», хотелось бы тут же... Опять часто бывает такая ситуация, когда люди уходят из прихода, для священника это, ну, какая-то определенная обида, иногда вопросы, может быть, что-то не смог сделать. Но вот те причины, которые вы описали, очень хорошо описали, но вот остается вопрос, я такое наблюдал в разных приходах, когда у людей, ну, не потому что священник плохой, очень хороший, действительно, но вот люди по какому-то не другому пути пошли, но они уже самостоятельные, а вот он им не давал большей самостоятельности в духовной жизни. Так тоже бывает. С одной стороны, это замечательный человек, с ним были замечательные отношения, и чай хорошо пили, и ездили куда-то вместе. Хотелось бы сохранить хорошие отношения, а с другой стороны, ты уходишь, находишься в другой приход, где тебе дают больше самостоятельности, но всегда возникает ревность, ну, как всегда, часто возникает ревность. Я эту ревность неоднократно наблюдал. Ну, как же так? Вот что же там он делал не так, что там Петя, Вася, Маша теперь ходят к отцу Николаю, а не к отцу там Ивану.
Да.
Вот эта вот ревность, она, к сожалению, тоже имеет место быть.
Ничто не человеческое, к сожалению, нам не чуждо, и бывают и ревности, бывают и конкуренции, и так далее, и так далее. Но, в принципе, по большому счету, я сказал, что ничего страшного, если кто-то тренирует детей, кто-то подростков, кто-то юноши, а кто-то профессиональных спортсменов. Если вот батюшка, с которым я был, и который очень много вложился в меня, Но я чувствую, что мне уже нужно там расти в какую-то другую сторону, и я почувствовал родственность души, например, с другим священником. Нет ничего страшного. Единственное, что, как отец Федор Бородин сказал, но ты уведомь своего предыдущего духовного наставника, скажи, батюшка, все, спасибо большое, вот вы меня вырастили. На меня вот учительница, ну, там, воспитательница в детском саду не обижала же, что я ушел, пошел в школу. Или там школьная моя учительница, которая отправляла меня в институт. Конечно, может быть, ей неприятно было со мной расставаться. Она, вот. И мне было тяжело. Но, с другой стороны, это рост. Для хорошего преподавателя, для хорошего учителя, наставника, рост твоего подопечного – это всегда твоя радость, твоя гордость, ты тоже в это вложился. Это не означает, что нужно человека привязать, тем более, что ну, любой духовник знает прекрасно, что ты, человек приходит ко Христу, а не к тебе, ты можешь только поассистировать, помочь. Вот. Но человеческие чувства нам, конечно, свойственны, и там смотришь к себе там. Одна, как мне говорил в свое время папа, что вот учителя, врачи и священники, они очень ревнивые. Они смотрят там, кто к этому пошел, а кто к этому врачу. Сколько человек у батюшки стоит на исповеди у этого, а сколько человек у этого. А почему вот мое духовное чадо к этому пошло? Нужно, Господь дает возможность нам, самим священникам, в этом плане прорабатывать эти истории и со временем какая-то тоже духовная мудрость появляется, ты уже начинаешь не так резко на это реагировать, и спокойнее, и даже, может быть, я знаю некоторых святых отцов, хотел сказать, некоторых священников, которые даже отправляли, знаешь, ты уже больше, ну, ты меня перерос, ты вот больше у меня можешь не опекаться, а вот там иди к такому-то отцу. Вот, и так
ну,
далее.
У меня, например, в жизни было по-другому. Меня не отправляли к другому отцу, но в какой-то момент, когда я по привычке начала грузить своего наставника своими мелкими проблемами, он слушал, говорит, слушай, ты уже наставлена, живи ты уже, как тебя наставили.
Да, вот, кстати, следующий вопрос. А нужен ли обязательно в такой истории духовник? Часто я очень много слышал от разных священников, что вот обязательно только вот нужен духовный наставник. Вы обязательно должны быть под чьим-то окормлением. И от такого же количества священников я слышал, ну вот вы из песочницы выросли, и теперь уже сами. Тут не обязательно приходить всегда за каким-то советом. Вы мне сами можете дать совет, иногда я вам могу дать совет. Но у нас какая-то с вами складывается общая жизнь, хорошо, что мы дружим, духовно дружим, общаемся, но это не значит, что я вам обязательно должен вас на это благословить, от этого отговорить, от того, от третьего, сюда направить, здесь наставить. Вы сами взрослые люди. Вот есть здесь какая-то золотая середина? Или же есть люди, которым до конца жизни, там, до 95 лет, нужен будет духовный наставник, а кому-то и в 25 уже, кто-то и в 25 в этом смысле самостоятелен?
Здесь два принципа. Один очень важный, что мы не всегда, ну, достаточно так, часто неадекватно себя оценим со стороны. То есть нам вообще по-хорошему всегда нужен взгляд со стороны. Какой кто-то некие, ну, вот как Амвросий Оптинский говорил, там, рассуждение с советом. То есть какой-то совет, какое-то видение себя, чтобы меня кто-то увидел и сказал мне то, что я сам, может быть, не вижу, в чем-то себя оправдываю и так далее, и так далее. Эта история нам нужна, ну, вот на протяжении всей жизни, пока мы не умрем. Потому что, вот, у нас взгляд эгоистический, я бы даже сказал, эгоцентрический, и мы поэтому какие-то вещи, какие-то свои собственные нечестности либо не замечаем, либо замечаем, но оправдываем, либо убираем на второй план. Поэтому по-хорошему называйте это духовник, это там друг, это просто хороший человек, который к тебе хорошо относится.
Ну, это священник должен быть.
Но это нет, это в том плане, что в духовной жизни ну, ты знаешь человека, который, может быть, преуспел, или которому ты доверяешь, или который тебя любит, но с одной стороны, но с другой стороны, из-за того, что тебя любит, он тебе скажет правду, потому что многие боятся нам сказать правду, потому что отношения ухудшатся. И вот, в принципе, духовник, он призван сказать мягко, аккуратно, по-доброму, но честно. Вот видишь, ты здесь вот не очень честен сам с собой. Вот, и поэтому я еще раз говорю, что это же вопрос роста. Чем больше человек растет, тем меньше он нуждается уже в советах, он приобретает некий опыт и некую самостоятельность. И духовник сам к этому располагает, говорит, знаешь что, дорогой, ты уже эти вопросы можешь решать сам. Даже если по привычке человек звонит, батюшка, а что там, ты уже можешь это решать сам. Но адекватный такой взгляд со стороны, ну, просто даже для, понимаете, даже святые отцы, там вот смотришь, там Ава какой-нибудь Пимен пошел к Аве Пафнутию и спросил, там Ава, там один 40 лет подвязается, другой 40 лет, там один уже чудеса совершает, другой. И он говорит, слушай, а что там вот то-то, то-то, пятое, десятое, а как правильно молиться? Слушай, отец, ты там молишься, у тебя уже... Вот как... И там оба получили большую пользу. То есть в этом есть история, Богу угодно, что мы через друг друга тоже получали некую информацию, некий фидбэк, потому что мы, например, молимся Господу, Господи, там, помоги мне побороться с гордыней, Господи, дай мне там смирение. Он говорит, ну вот, пожалуйста, те же там вот сегодня вечером жена там ужин не приготовила, вот себе учись смирению там, учись терпению, любви и так далее. То есть тебе Господь прислал какого-то человека, тебе неприятно слушать его критику, но ты же просил об этом Господа. Ты говоришь, Господи, я что-то никак не могу смириться. Пошли мне, ну, помоги мне. Он говорит, хорошо, вот, пожалуйста, он там Петя пришел, и он тебе что-то сказал. Поэтому открытость своего сердца, своего ума к критике – это важная история. Умейте, а потому что мы, если будем совсем как бы считать, что нам не нужно никакое стороннее мнение, мы уже сами все знаем, то есть опасность, что мы пропустим мнение Бога, которое он хотел донести до нас через другого человека.
Ну, а это, кстати, не только в христианстве, применимо, это в профессиональной деятельности. У психологов, если психолог не проходит супервизию, то это когда сам психолог проговаривает свои проблемы,
да,
с коллегами,
да, обязательно,
то, в общем, нежелательно, чтобы так было. Ну, так же.
Но мне кажется, мы забыли об одной опасности, которая может встретиться, если ты переходишь. Ну вот, ты считаешь, что ты уже вырос, тебе нужно к более продвинутому наставнику обратиться. И тут можно попасть к замечательному священнику абсолютно другой духовной школы. И если проводить аналогию с спортом, то это то же самое, что в спорте высоких достижений человека ведет один тренер долго, он знает строение его мышц, особенности его организма, он знает какие-то очень тонкие вещи и выстраивает свою программу тренировок, исходя из того, что он знает. И человек, переходя к другому, может быть, блестящему, всемирно известному тренеру, который не знает этого, рискует потерять квалификацию просто потому, что ему перенастроят организм так, что он перестанет давать тот результат, на который все рассчитывают.
Ну, так и духовника его не берут, не выбирают вот так вот, знаете, батюшка, здравствуйте, будьте моим духовником. Здравствуйте.
И так тоже.
Нет, знаете, сколько историй читал на эту тему.
Ну, я тоже читал, и у меня тоже такое было. Батюшка, я видел вас по телевизору, будьте моим духовником. Тут нужно понимать, я вот, когда ко мне даже вот несколько раз такие, с такими просьбами обращались, я говорю, здравствуйте, я вас не знаю. Ну, в буквальном смысле. То есть я первый раз в жизни вас вижу. Я очень рад, мне очень приятно с вами познакомиться, но я вас не знаю. И поэтому, чтобы быть хоть немножко там каким-то, ну, вроде как духовным наставником, я уж не говорю духовника, просто хотя бы какие-то советы давать, мне хотя бы нужно вас познакомиться. И любой как раз опытный, плюс-минус даже не опытный, а адекватный священник, он скажет, ну, давай ты там походи месяц. Вот я как раз узнаю строение твоих мышц, особенности твоей психики. Ты мне расскажешь, ты мне познакомишься со своей семьей, со своим мужем, со своей женой. Посмотрим там, как ты, что. Ты мне расскажешь, как ты молишься. То есть это вопрос уже, ну, некой квалификации, некого профессионализма. И еще раз, человек, чем более сам духовно научен, тем с большей осторожностью он дает какие-то советы, потому что они могут, к сожалению, навредить. Если, например, человек, у которого есть аллергия на мандарины, ты ему благословил есть мандарины утром, днем и вечером.
Потому что сам их любишь.
Ну, потому что батюшка сам их, да, очень любит. То есть большая опасность. Поэтому нужно, конечно, нужно сначала узнать, что, к чему. Вот у меня, кстати, не было, я вот сейчас вспоминаю, у меня не всегда была такая вот история, что я иногда давал советы, не погружаясь, не еще не понимая, кто передо мной стоит. И мне, конечно, стыдно за это, потому что как вот у врачей есть врачебные ошибки, Так,
кладбище у каждого врача, говорят, есть.
Да, вот, к сожалению, у нас тоже мы иногда там даем какой-то совет. Слава богу, что нас в целом как батюшки не особо слушают. То есть там батюшка что-то сказал, все. Ну, то есть это не очень хорошо, с одной стороны. С другой стороны, иногда это предохраняет от того, чтобы это... Но зато вот если сказал какой-нибудь там вот в лесу какой-то с бородой, вот даже то, что, может быть, не совсем согласуется с тем, что человек слышал предыдущее, особенно не очень согласуется, в том числе с христианским учением. К сожалению, у нас не всегда есть правильное. Вот в этом плане нужно некое трезвение у человека, чтобы он и чувствовал, что от любого, что от молодого батюшки, что от очень благообразного и старенького, если он слышит то, что противоречит христианскому учению, была же история вот с этим, я уж не знаю, как его сейчас, в каком он сане, схемонах Сергий Романов.
Не свергнут.
Вот он внешне, санов. Да, выглядел, может быть, благообразно, говорил речи какие-то около благочестивые. И, ну, люди ему верили. Нужно иметь некий здоровый скепсис. А он основывается в том числе на хорошем образовании, когда мы с вами говорили о душевности, и на адекватности духовного восприятия, основанном на Евангелии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Вот мы говорим о том, что может помешать развитию духовной жизни. А мне кажется, что мы забываем о том, что, в принципе, вся наша традиция церковной жизни, она в какой-то степени в силу исторических особенностей нашего государства российского. А это, ну что греха таить, это сплошная реконструкция. У нас живой традиции почти не осталось, потому что несколько десятилетий советская власть прилагала такое количество усилий на государственном уровне, чтобы просто закатать в асфальт всех носителей традиции, что восстанавливать эту традицию приходится так же, как вот есть движение реконструкторов исторических сражений. Вот так же у нас идет реконструкция церковной традиции в значительной степени. И то, что нам, по идее, должно помогать выстраивать нашу личную духовную жизнь, иногда может помешать именно потому, что мы можем попасть в тот кружок реконструкторов, которые, не в унисон с нами, что ли, видят эту традицию.
Ну, просто важно понимать, что мы не играем в христианство, а мы стараемся быть христианами. Это же разная вещь. И играть роль рыцаря и быть рыцарем. Есть же всякие сейчас кружки ролевиков, которые там и уши эльфины надевают, и мечи у них какие-то, и они там волшебством занимаются каким-то, и по каким-то фильмам у них там всякие кружки по интересам. Но это же игра. Они же в реальности не становятся там джедаями, нет. Но они одеваются как джедаи, разговаривают на языке джедаев и так далее. Но не становятся ими. А у нас история другая. Мы не просто одеваемся как христиане, разговариваем, как христиане первых веков. У нас там, значит, штучки-дрючки какие-то там внешние даже, которые, может быть, даже у древних христиан не было, у нас вот сейчас появились. А мы стараемся быть христианами, что это означает? Быть учениками Господа Иисуса Христа. А что значит быть учениками? Стараться исполнять Его слова. Всегда вот есть учитель, он что-то доносит до учеников, они берут это, да, и стараются делать так, как говорит учитель. Ну вот, а Христос говорил конкретные вещи, он же не говорил нечто абстрактное, и он учил как раз по поводу внешних каких-то вещей достаточно мало. Он говорил как раз по сути, потому что внешние символы, внешние формы, их люди сами достаточно удачно создают. И в Ветхом Завете их было очень много, и вот Христос, он говорит, вот, у вас, как у фарисеев, там гробы накрашены, внешне они там, допустим, благочестивы, а внутри исполнены всякой нечисти. Поэтому как бы у нас с внешними историями более-менее... Это, кстати, и проще. Ребенку же, ему же как гораздо проще поиграть в школу, чем учиться в школе. Это же, ну, всегда. У меня дети там еще в дошкольном возрасте, они все там, и тетрадки, и все, и какое-то это. Но когда началась реальная школа, они такие, ой,
это уже на 10 лет.
Да, это кошмар, когда это закончится. Вот, поэтому у нас то же самое. Просто что человек сам хочет, как это, ему шашечки или ехать? То есть ты что, пришел в христианство, ну, чтобы тебя как-то по-особому одели, чтобы ты научился что-то петь, чтобы ты вошел в некий кружок по интересам? Или ты пришел в христианство, чтобы научиться любить, допустим?
Но согласитесь, что для огромного количества людей вот этот первый этап очень важный. Он многим помогает, в особенности, если человек взрослый, из абсолютно светской жизни, которая у него уже достаточное количество лет, и он в нее врос. Она у него кардинально меняется, когда он приходит в церковь. И этот первый этап, когда вот эти внешние атрибуты для него очень важны.
Да, конечно. У меня дети, когда пошли в школу, и этот и бант, и цветы учительницы, и мне портфель новый нужен, и школьная форма, она дисциплинирует. Я же не говорю, что внешние формы плохие.
Но бывает достаточно часто. Часто, что именно на этой внешней форме человек застревает навсегда.
Вот эта опасность бывает. Поэтому ну, в том числе нужен некий учитель, наставник, который даст понять, что это все хорошо. Но есть гораздо большее и интереснее. То есть мы никогда не... И Господь никогда не отвергал людей. И нас учат не отвергать людей, которые приходят там, «Господи, помоги мне экзамен сдать, помоги мне квартиру купить, помоги мне то и все, и пятое». Это не то, что вы там все идите отсюда, вы нечестивцы, вы не о том Бога просите. Просто вы как этап, как такой, ну, как детский сад, что на лямках, это еще подходит. Просто потом мы призваны к тому, чтобы, приняв людей и сказав, да, конечно, давай помолимся о твоей квартире, давай помолимся еще и о твоей душе, как же твоя, ты будешь жить в новой квартире, значит, со своими обидами на других людей, со своими нечестностями, со своей раздраженностью. Тебе в твоей даже самой хорошей квартире тебе будет тяжело. И горько, потому что без любви жизни нету, что в квартире, что в пентхаусе, что в коттедже. Поэтому давай-ка прорабатывай чуть больше. Ну, тут, это вопрос. И желание самого... Ну, тут должно быть желание своего человека. Мы можем только его пытаться как-то направить. А вот если человек сам, ему он говорит, нет, спасибо большое, батюшка, где все-таки свечку поставить?
Но это означает, что для какого-то количества людей путь в духовную жизнь закрыт, но этого же не может быть.
Нет, у всех людей есть, как в Священном Писании сказано, Господь всем человеком хочет спастись и в познание истины прийти. То есть Господь всем в одинаковой мере, на всех проливает дождь, на всех светит солнце, всем хочет спастись. Другой вопрос, что человек, какому-то человеку на этом этапе нужно одно, какому-то человеку другое. Господь ищет максимальную возможность, даже пускай ну, вот через одно, вот у человека только одна петелька, вот даже через эту одну петельку спасти. Вот он, да, он там мало читал, плохо там это делал, все-все-все. Но он, допустим, честный, и он как-то себе честность развел. Вот хотя бы через честность как-то зацепить. Иногда бывает так, что люди там, да, может быть, не пройдя полностью правильно путь духовной жизни, в определенный момент им как-то это открывается. Но обычно это все-таки связано с чудом. Чудо — это нарушение привычного хода вещей. То есть вот в нормальной ходе вещей, конечно, человек должен постепенно развиваться и заниматься своей физической, душевной, духовной жизнью и приходить как раз вот о том, о чем мы говорили, от внешних форм к более серьезному пониманию внутренних. Но иногда бывают исключения чудесные. Господь в этом плане каждому человеку готов протянуть руку, как Иоанн Златоуст говорит, Господь всегда нам протягивает руку. Ответ только протянем ли мы в ответ. Вот, поэтому так у каждого человека есть шанс. Это я вот не считаю, что вот какие-то люди предопределены к погибели. Ну, точнее, у нас церковь так не учит. У каждого человека есть возможность спастись.
А когда вы видите, что человек вот застрял где-то, вот вы его наблюдаете не один год, и вы видите, что вот, ну вот буксует, не сдвигается. Вы поможете ему или дадите...
Да. Ну, знаете, я даже иногда хотелось бы, но ты понимаешь иногда, что ты, может быть, еще не стал авторитетом для этого человека. И иногда какие-то вещи, которые ты вот видишь сам со стороны, человек сам еще не готов это услышать. И я же говорил про совет. Все-таки обычно, ну, человека спрашивают совет. То есть мне говорят, батюшка, ну что не так? Я говорю, ну давай подумаем вместе. А вот если я сам подойду и скажу, знаешь, что-то ты в духовной жизни застрял. Ну, он говорит, батюшка, я вас не просил меня оценивать. Я, ну, как бы вы не являетесь моим духовным наставником, почему вы мне делаете замечания? Ну, я вот стараюсь в этом плане как-то сейчас уже дорос до такого, чтобы проявлять некую деликатность и просто так совета не давать.
А бывает так, люди говорят?
Что, что, ну, они иногда говорят, ну, я помню, я пару раз что-то говорил, например, людям, они говорят, ну, батюшка, у меня там, типа, есть духовник.
Нет, знаете, одно дело, тут две большие разницы. Если говорят, батюшка, ну, извините, у меня есть там священник или какой-то там духовно близкий человек, которого я могу спросить совета, спасибо, извините, там, я вас не спрашивал, не просил меня тут советовать.
Ну... Всякая бывает история. Я не хочу тоже негативно оценить людей. У людей же тоже бывают разные обстоятельства. Может, у него живот болит, или голова, или батюшка что-то там. Действительно, как-то, может, я что-то неделикатно сказал. Это же бывают всякие истории. Но в целом нужно придерживаться принципа, что давать совет, когда спрашивают.
Мне очень понравилось, когда вы в самом начале нашего разговора говорили о том, что в глазах Господа мы все братья и сестры, и, в общем, нету такой градации и иерархической лестницы. Я вспомнила, что в первые годы в церкви мне просто фантастически везло в том плане, что вот этот процесс обучения, он был очень многогранный. И одна из граней была в силу обстоятельств, не от того, что очень хотелось, а просто... В те времена очень трудно было с коммуникацией, поскольку там батюшка служил в Подмосковье, семья была в Москве, мы помогали ему на приходе, и очень много было поручений, которые нужно было там или что-то забрать у него на квартире привезти, или с каким-то другим поручением приехать. Мы постепенно не то что вошли в его семью, но стали там так часто мелькать, что, в общем, были какие-то очень такие человеческие близкие отношения. Это не значит, что члены его семьи каким-то образом нас чему-то учили. Но я очень хорошо помню урок такой невербальный. Семья есть семья, и вы, как священник, прекрасно понимаете, что разные бывают в семье обстоятельства, и матушки не всегда бывают ангелами кротости. И тоже была какая-то такая конфликтная ситуация, свидетельницей которой я случайно стала. И через день мы по какому-то поводу созванивались с матушкой, и, ну, памятуя то, что было накануне, я так осторожно пыталась выяснить, все ли там уже у них мир и спокойствие в семье. Она говорит, ой, да ну он поехал к благочинному. Я говорю, а вы что делаете? Ну что я делаю? Псалтирь читаю, чтобы там все было нормально. То есть вот эта удивительная, вживленная в жизнь практика, что все должно быть на фоне молитвы, никто не учил, никто не говорил слов и никто не давал советов. Но просто это настолько впечаталось. Вот я думаю, что, может быть, нам в жизни очень часто не хватает общения с людьми, для которых жить нормальной церковной православной жизнью так же естественно, как просто жить.
Апостол Павел говорил же, научайтесь друг от друга. То есть Богу угодно, чтобы мы научались каким-то основам, в том числе друг через друга. И в свое время мне очень повезло, то, что я видел рядом с собой очень таких добрых, искренних, верующих священников, верующих людей. И какая-то вот эта правильная атмосфера, и то, что люди молились как-то искренне, как умели, да, я не рос в какой-то атмосфере, как этот Гаутама Будда, какого-то идеального мира, да, там, нет, были и проблемы, и ссоры, и все остальные конфликты, но, как вы правильно заметили, как-то вот эта вся история была направлена на то, что вот мы молимся, мы преодолеваем, и мы пытаемся сохранить то, что у нас есть, вот этот мир, вот, поэтому, конечно... Это здорово, если человек... Но он, во-первых, сам должен создавать, уметь атмосферу и искать вот то общество, через которое ты будешь, наоборот, расти. Блажен муж и женитьба идет на совет нечестивых, и с развращенным ты будешь развращенный, а с праведниками, наоборот, может, научишься какой-то праведности.
Спасибо большое за эту беседу. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве. Ваши ведущие Марина Борисова
и Алексей Пичугин.
Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».